Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Напомню, что последний понедельник месяца у нас посвящен острым специфическим болезням нашего общества и передачу из цикла «Диалоги о здоровье нации». У нас ведет врач-нарколог, заслуженный врач России, доктор богословия и доктор медицинских наук Григорий Игоревич Григорьев. Григорий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну, к тому же, наш гость не только священник и ученый, он преподаватель, несколько лет возглавляет кафедру психологии и философии человека Русской христианской гуманитарной академии. Для заинтересованных слушателей наш телефон студии 325-6177, номер пейджера 680-15-16, и можно воспользоваться таким видом связи, как WhatsApp Messenger 8-921-982-86-56. Ну вот, можно воспользоваться связью и ответить на вопрос, правда ли, что веселье Руси в питии есть. А можно задать вопрос. Григорий Игоревич, 11 сентября мы встретили Всероссийский день трезвости. Вот, как я прочла, первый день трезвости был отмечен в Российской империи в 1913 году. Он и задуман был по инициативе священнослужителей. Я прочла, что в этот день в России закрывались все кабаки, все винные лавки. Вообще прекращалась продажа спиртных напитков, а в православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни. И каждый человек по желанию мог дать обет трезвости. А вот как сейчас проходит этот, нет, конечно же, не праздник, но значимый для России день, ибо, согласно стандартам ВОЗ, как там граница потребления спиртного, после которой начинается деградация общества?
Ну, эта граница колеблется от 7 до 8 литров чистого спирта в год на душу населения. Ну, то есть, если в каком-то государстве выпивается до 7 литров чистого спирта в год на душу населения, включая младенцев, стариков и детей, то, ну, это государство способно выжить. А если эту цифру повысить, то будет смертность превышать рождаемость.
Ну, вот у нас 17,8.
Ну, вот,
на душу населения. Вот во всяком случае по статистическим данным.
Ну вот, это цифры очень высокие, высокие цифры. Они в последнее время даже немножко снизились. Но я скажу так, что это рекордные цифры, учитывая время их существования. То есть это уже много-много лет идет. По крайней мере, можем отсчитывать с 1995 года. То есть мы можем говорить, более 20 лет у нас такие цифры существуют.
Ну, вот это там, трагическая вот как ситуация. Раз с 1995-1997 года резкий подъем.
Да, да.
В связи
да.
с определенными социальными условиями.
Ну, как бы монополия в какой-то степени государственная была отменена частично, и вот и с этим начался резкий рост производства.
Это раз. А вторая причина, что ну, предприятия закрывались, люди теряли работу, а на водку всегда находился рубль, а еще и на паленую.
Ну да, и распад государства, огромное количество стрессов, и, в общем-то, вот люди оказались без высших нравственно-духовных ценностей, поэтому вот пытались уходить под наркоз, каждый выживал как мог.
А как у вас в храме прошло 11 сентября? Потому что вот я знаю, что, ну как сказать-то, в том числе вы ведь историк этого события. В какой-то степени архивариус, если так можно сказать.
Это событие, оно связано с концепцией трезвости, которая была принята Священным Синодом Русской Православной Церкви. И вот эта концепция, она писалась в нашем храме в Юках. Не только в нашем храме, но в том числе в нашем храме, прежде чем она поступила на всенародное обсуждение по всем храмам, всем учебным заведениям Русской Православной Церкви. И вот этот день трезвости тоже вот мы восстановили в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Приезжали батюшки ко мне со всей страны, и мы вместе создавали эту концепцию. Она, конечно, потом была переработана, в значительной степени изменена, но основа была в Юках выработана.
Заложена,
в этом смысле, да, Юковский храм Рождества Иоанна Предтечи, вот как бы, он является инициатором восстановления этой древней нашей национальной традиции, которая имела чрезвычайно положительные такие вот, ну, результаты до революции.
Ну, вот более того, я читала, что и народный врач Довженко, вот вы один из его учеников, из первых его учеников.
Народный врач СССР – это не народный врач, в смысле целитель, а это высшее медицинское звание, вот как народный артист СССР.
Я это имела
да,
в виду.
Но, может быть, люди не поймут. Ага. Вот сейчас нету народного врача, есть заслуженный, надо было сначала быть заслуженным врачом, а потом народным врачом СССР. Это звание было присвоено, не более 10 раз за всю историю Советского Союза, чрезвычайно редкое звание было.
Так вот он ведь в основу тоже положил вот разработанный в 1913 году формулу трезвости.
Он все взял из работы дореволюционных методов трезвости по методу Зароков и вот разработал свой метод, как бы адаптировал Зарок на атеистический лад, назвав это словом кодирование.
Ну, потому что в то время...
Да, но в основе был, конечно, тот Зарок, который был до революции.
Наш телефон в студии 325-6177, и можно присылать вопросы, просто высказать свое мнение на пейджер, его номер 680-15-16. Сейчас вопрос в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, спасибо, что позвонили.
Здравствуйте, да, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Дмитрий. Мы вас слушаем, да, Дмитрий.
Да, вот Татьяна Голикова сказала, что хотят поднять возрастной ценз продажи алкоголя с 18 до 21 года. Вот я считаю это грубое нарушение ущемления конституционных прав человека. Ведь человек в армию призывается с 18 лет и полную уголовную ответственность несет. Вот я начал употреблять алкоголь вот с 3 лет, шампанское только по праздникам, и нисколько об этом не жалею. Считаю, в умеренном количестве...
Чего с 3 лет?
Да,
а куда смотрели ваши родители?
Употреблять. И не только об этом не жалею. Я считаю, в умеренном количестве вполне может человек употреблять алкоголь.
Ну и как, вы до сих пор употребляете?
Ну, я очень ограничена, вот.
Ага, ясно.
Как доктор Тигурев к этому относится?
Да, не бесспорное, конечно, мнение.
Дмитрий, ваша точка зрения понятна. Конечно, в обществе существуют разные подходы, разные взгляды, но мой лично опыт и опыт международный говорит о том, что любые ограничения, они дают положительные результаты. Они не решают проблему в целом, но результаты положительные дают. И дело в том, что вообще вот сейчас в Англии пытаются поднять возраст совершеннолетия, принимается решение, с 21 года до 25 лет. То есть молодежь сейчас медленнее взрослеет в связи с улучшением жизни. И, в общем-то, когда начинается война, там в 12 лет у станка становится. А сейчас вот этот возраст, когда вот инфантилизм проходит, повышается. Поэтому то, что Голикова так говорит, у нее есть тоже определенные данные. Просто у нас сейчас 80% смертей в возрастной группе 30-50 лет. Вот люди, когда умирают в возрасте от 30 до 50 лет, то 80 смертей прямо связаны с алкоголем. Поэтому эта ситуация очень катастрофическая. Ну и потом, когда высказываются разные точки зрения, они обсуждаются, принимаются решения. Я думаю, этот закон будет очень сложно принять, но я скорее поддерживаю этот закон. В данном случае, мне кажется, именно алкоголь, он ущемляет именно употребление алкоголя, он ущемляет конституционное право человека на здоровую и долгую жизнь.
Да, вообще неплохо, если наши мальчишки, потому что 18 лет это еще мальчишки, уходили бы в армию здоровенькими, не попробовав алкоголя.
Отчасти это можно сказать, ущемить конституционное право на прием наркотиков. Понятно, это право таковым не является. Но в принципе аналог очень близкий, потому что большая часть стран мира алкоголь считает наркотиком все-таки. И Всемирная организация здравоохранения также считает. Наша страна конвенцию не подписала. Но вот факт остается фактом.
Почему? Потому что веселье Руси в питье есть?
Потому что в Советском Союзе, когда это подписывалось, во времена Советского Союза, в 70-е годы, бюджет продажи алкоголя, бюджет зарплаты был отчасти. И по этим соображениям и не подписала.
Григорий Игоревич, во времена советской власти употребляли, как выяснилось,
гораздо меньше.
И там еще был профком, да, партком.
Да, да.
жена алкоголика могла написать, да, или просто выпивающего человека.
Кто будет заботиться о конституционных правах родственников пьющего? Вот сколько водки выпито, столько слез пролито. И человек имеет свободу употреблять спиртные напитки, а родственники имеют свободу проливать слезы. Конституционное право пролития слез, находясь рядом с любимым человеком, которому ты не можешь помочь. Вот есть еще такое конституционное право. Проливать слезы. Вот тот, кто любит, разделяет участь того, кого он любит, как сказал Михаил Афанасьевич Булгаков в «Мастере Маргарите».
И подобное к подобному. Вот это я возвращаюсь к звонку Дмитрия. Григорий Игоревич, но с трех лет выпивать шампанское, это же, наверное, он не сам себе бутылку открывал и наливал. Это же, наверное, взрослые, ну, то есть родители.
Случае, да,
немножечко
офонарела. Нет, меня то, что Дмитрий сказал, оно меня не шокировало.
Не удивляет?
Потому что нет, просто мы росли в такое время, когда вот были праздники, было застолье, родственники выходили покурить, дети подходили, пробовали.
Чего там пьют взрослые?
Я сам тоже это пробовал. В таком же возрасте, но не трех, но пяти лет, вот я уже помню это. Просто было интересно. Конечно, страшно не нравилось это все, но хотелось же быть взрослым. Поэтому это скорее такая у нас была, ну вот, неверная этнокультурная традиция. Игра во взрослых. Или когда дети подбирают окурки и докуривают их. Наверное, все мы это проходили. Поэтому это же не значит, что Дмитрий уже так регулярно принимал шампанское с трех лет. Вообще шампанское было дорогим, его не так часто пили. Водку
ну,
детям.
На Новый год, он же сказал, на Новый год давали пробовать.
Ну, может быть, да, там капель пробовать давали. Но это я не думаю, что это уже так смертельно страшно, и тут тоже не стоит так сильно преувеличивать эту опасность.
Но с другой стороны, вот опасность в том, что попробуй один раз не страшно, она распространяется...
Опасность примера, опасность традиции. Вот почему День трезвости, он как бы показывает, что можно жить без алкоголя. То есть, конечно, человек имеет право пить, у него свобода воли, так Господь Бог создал человека. Но человек имеет право не пить. И просто, когда не пьешь, жить лучше. И все люди, которые пили, а потом не пьют, они все говорят в один голос, что пить, когда не пьешь, жить лучше. Вот я не принимаю спиртных напитков с 1980 года, 38 лет. И лично я считаю, что это самое умное, что я сделал в своей жизни. Если бы я вот не поступил так, сейчас бы не сидел и не проводил бы этот эфир.
Да, не считая того, что родил трех детей, посадил немало садов, в том числе яблоневый
сад. В эту субботу, в прошедшую,
центр,
это было 45 лет со дня поступления в военно-медицинскую академию. И значительной части курса нашего нету.
Спили, что ли?
Ну, погибли в том числе от алкоголя. Не только от алкоголя, но в том числе от алкоголя. И, конечно, если бы никто из нас не пил, то была бы совершенно другая жизнь, намного более интересная.
Да, интересная информация. Еще вокруг одного события, важного не только для Петербурга, мы бы хотели поговорить с нашим гостем Григорием Игоревичем Григорьевым. Шестичасовой музыкальный марафон «Мир без наркотиков» в очередной раз, в 12-й раз собрал молодежь, и не только для того, чтобы послушать музыку, а поговорить, привлечь внимание к еще одной больной проблеме нашего общества, рассказывает наш корреспондент Валерия Русанова.
К сожалению, проблема алкоголизма и наркомании очень остро стоит в нашей стране. Борьба с этими недугами идет всеми силами. А один из способов – рассказать о проблеме через искусство. В Петербурге прошел уже 12-й фестиваль «Мир без наркотиков», где собрались художники, музыканты, поэты и представители движений против наркотиков, чтобы открыто обсудить эту проблему.
Меня зовут Евгений Мочелов, я продюсер фестиваля «Мир без наркотиков».
Как пришла такая идея?
В 1990 году, когда я впервые оказался в Америке, я с удивлением узнал, что вот юноши и девушки, мужчины и женщины до 30 лет, американцы, если я к ним подойду на улице и попрошу закурить, они мне не дадут. Я говорю, а почему? Потому что они следят за здоровьем. Они давно уже отказались от вредных привычек. Алкоголя, наркотиков. По крайней мере, там богатый район Пасадена в Лос-Анджелесе. В том районе такие люди жили. А потом нас познакомили, 18 групп мы объехали. Самая главная из них была Aerosmith. Это группы, которые давным-давно уже, хотя они эпатажно выглядят иногда, они уже давным-давно ничего не употребляют. Ничего. Ну и вот тогда еще появилась идея, что сделать такой фестиваль вот на воде, напротив Зимнего дворца. И вот с одной стороны, с нашей, я тогда с ДДТ работал, с нашей стороны ДДТ, там, Алиса, предположим, там еще кто-то, Бутусов, а с их стороны Аэросмит. Но вот эта идея не удалась, но вылилась она вот в такой фестиваль, чтобы донести, что пора давно отказываться, а лучше и не пробовать. Такая профилактическая цель фестиваля.
Ну, Протвижу, фестиваль очень популярен, очень много людей приходит, и молодежь.
А вы посмотрите, там 17 организаций, даже 19 у нас стоит, которые реально помогают, вот они реально, не те, которые в газете «Вылечим от всего, только деньги плати», а вот организации, которые помогают реально.
Причем бесплатно.
Да.
Для организаторов фестиваля главное не слепая пропаганда здорового образа жизни, а рассказ о реалиях существования зависимых людей. И, конечно, общественные движения против наркотиков готовы говорить об этом и помогать тем, кто оказался в трудной ситуации.
Меня зовут Ломова Мария, я лидер общественного движения «За мир без наркотиков». Мы занимаемся профилактикой наркомании. Что мы для этого делаем? Раздаем брошюры профилактические с правдой о наркотиках, листовки, читаем лекции, подписываем клятву, обещание молодежи жить без наркотиков.
Как вы считаете, человек, который страдает наркозависимостью, он может сам ее побороть или только специалист?
Ой, это такой сложный вопрос на самом деле. Я, конечно, верю, что человек и сам способен, да, если он примет решение по-настоящему и откажется от этого. Я думаю, что это возможно, но, как показывает практика, конечно, это не происходит так. Поэтому мы обычно говорим подросткам, что наркотики, употребление наркотиков – это билет в один конец. Мы считаем, что для того, чтобы эта проблема могла быть решена и решилась, нужно очень хорошее просвещение по этой теме проводить, да, то есть доносить как можно больше людям правду о наркотиках, о вредных последствиях, потому что существует очень большое количество ложной информации, да, пропагандистской информации по поводу наркотиков, да, что там попробовать один раз можно там, и так далее. Нам нужно обязательно доносить, что нельзя никогда, ни при каких условиях, ни в каких случаях, и почему нельзя, чтобы человек понимал, знал правду, да, и принимал решение именно на основании этих знаний, отказывался от вообще того, чтобы попробовать даже.
Архипова Татьяна Константиновна, президент некоммерческой организации «Голос матери». Занимаемся помощью семьям алконаркозависимых людей и, в частности, проводим группы для созависимых.
Получается, много матерей, которые столкнулись с такой проблемой?
Очень много.
Как вот, куда бежать, куда обратиться матери, которая поняла, что, например, у ее ребенка есть вот какая-либо зависимость, неважно, алкогольная, наркозависимость?
Сейчас очень много общественных организаций, которые занимаются помощью как раз родителям, дети которых попали в проблему зависимости, любой. Сейчас еще очень много игровой зависимости, зависимости от гаджетов.
Может быть, дадите несколько советов, как изначально не допустить до такого для матерей, чтобы ребенок не получил какую-либо губительную зависимость?
Ну, самое первое, что, наверное, можно пожелать каждому родителю, это подавать правильный пример. Потому что обычно первую рюмку дети получают дома, по статистике. Знаете, есть такая поговорка: ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Поэтому самое главное – это пример родителей, это воспитание родительское.
Зачастую и музыканты, а особенно люди рока, сталкиваются с таким недугом, как зависимости. Нам удалось поговорить с рок-артистами и узнать их мнение.
Сергей Попов, гитарист группы «Ари».
Расскажите, пожалуйста, вообще, почему именно этот фестиваль? Потому что я понимаю, что проблема такая довольно социальная. И как вообще вы относитесь? Зачем делать такие фестивали? Насколько это полезно?
Ну, как минимум, это привлечение внимания к проблеме. Проблема есть. Мы ездим много по городам России, в курсе, что происходит. И на самом деле среди молодежи есть наркоманы, к сожалению, не от хорошей жизни, скажем так. Иногда люди теряются по жизни, им в какой-то момент нечем заняться, там, либо не получили образование, либо нет работы.
Я знаю, в вашем творчестве всегда, вообще независимо в каком составе, прослеживался такой, наверное, идея борьбы. И сейчас это так же?
Да, потому что это такая животрепещущая, болезненная тема для любого человека. И плюс мы уже достаточно взрослые люди, у нас есть уже и дети, и внуки, и, конечно, нам эта тема близка, и мы не можем пройти мимо нее.
У вас в творческих кругах вы сталкивались с людьми, кто страдает от зависимости?
Конечно. Ну, вообще, мы музыкантам, понятно, что мы как бы не белые пушистые. У многих был опыт, кто-то что-то там где-то когда-то пробовал, да. Но как правило, люди все-таки имеют голову, как бы просто, ну там, попробовать и забросить, а то и не пробовать. В общем-то, лучше всего учиться на чужих ошибках, конечно.
Меня зовут Вячеслав Никаноров, группа «Ангел Небес» и один из организаторов этого праздника. Ну, вообще, мы играем на этом фестивале с 2008 года. Так получилось, что мы еще были тульским коллективом. Приехали сюда, выступили очень красочно, как-то вот понравилось организаторам фестиваль. Ну, изначально он просто поменял судьбу нашу, судьбу группы, потому что мы после этого фестиваля вернулись в Тулу. Не поняли, что все, надо рвать в Питер. Там какая-то особенная публика, там еще жив рок-н-ролл, рок-н-ролльный дух этот. Но чем больше мы углублялись в рок-н-ролл, в принципе, у многих участников коллектива, в том числе у меня, возникали проблемы. У кого-то с алкоголем, у кого-то с наркотиками. Мы боролись, в принципе, всегда. То есть каждый год мы находили что-то новое, что сказать людям. Мы оставались живы, несмотря ни на что. Хотя на наших глазах многие известные и молодые музыканты уходили. Я человек, который, ну, испытывал очень большие проблемы с тем же вот алкоголем. То есть несколько лет назад я мог просто погибнуть от него. Там уже были жуткие истории. А сегодня вот прошло там 2,5 года, у меня 2 маленьких сыночка. Прекрасная семья, да, я, ну, совсем другими глазами смотрю на жизнь. Тут же никому не навязывают. Вот мы выходим и говорим, ребят, ну, выбор за вами.
А искусство помогает в борьбе с зависимостью? Вот ваше творчество.
Вообще, рок-н-ролл такая, да, все-таки тонкая грань, что, ну, я же, да, пишу то, что внутри. Наверное, изначально здесь какой-то внутренний вот этот стержень, который должен присутствовать, что ты должен все-таки смотреть в сторону света. И тогда все остальные уже вот ответвления, да, твоей деятельности, в том числе и творчество, вот они тоже будут складываться уже из этих пунктиков, такой как механизм. Ну, то есть они тоже будут смотреть в эту сторону.
По равнинам вселенной не бежит река. Небо ветром молчало, небо ветром молчало. За стеной и звезд еще одна стена. Небо ветром молчало, небо ветром.
Согласно, не знаю, полуофициальной или официальной статистике, за 2016 год в России регулярно употребляют наркотики более 7 миллионов человек. И хотя в 2014 году число наркозависимых в России было еще больше, более 8 миллионов человек, как я понимаю, Григорий Игоревич, наркологи не видят в этих цифрах особых поводов для радости.
Ну, дело в том, что я хотел бы все-таки подчеркнуть внимание, что по данным Госкомстата от наркотиков в России в год умирает, ну, порядка 100 тысяч человек, молодых людей. По данным того же Госкомстата, от курения 500 тысяч, а от алкоголя 600 тысяч. То есть проблема, несомненно, она очень важная и очень актуальная. Но вот мы как бы, когда говорим о наркотиках, то у нас есть ощущение однозначного зла. А когда мы говорим о курении, то вообще это как бы тема, которая вот, ну, не сильно актуальна, кажется. А ведь смерть от рака легких – это, в общем-то, ну, не сильно приятная вообще кончина в этой жизни, окончание жизненного пути. Но и от алкоголя тоже. Смерть, она бесславная. Нередко это все сочетается в одном человеке, когда он попадает во все зависимости. И вот, опять же, вспоминая о конституционном праве человека на прием алкоголя, несомненно, есть люди, которые пьют в меру, несомненно, то ведь многие люди говорят, что надо сделать конституционное право принимать наркотики. И в некоторых странах, например, это сделано.
В Голландии, да.
Когда легализировано, да, легализировано было марихуана для того, чтобы преодолеть употребление героина. И как бы потребление героина осталось на прежнем уровне, а марихуаны возросло на 45%. И в некоторых странах предлагают ставить наркомана на учет и, реализуя его конституционное право, выдавать ему наркотики у врача. Ну, вот как больному с сахарным диабетом, который получает инсулин. Ну, вот получается, это реализация конституционного права на смерть. Но такое право, несомненно, существует у человека на смерть. Но вообще-то лучше бы реализовывать право на жизнь. И вот эти люди, которые проводят этот фестиваль, они же об этом говорили постоянно,
да,
что да, вы имеете право принимать, но гораздо лучше, когда не принимать постоянно. посмотрите на нас. Вот мы вас, ну, как бы вам рассказываем, что у нас были большие проблемы, и мы умирали. Но мы нашли в себе силы это преодолеть. Мы живем. Главное – двигаться к свету. Но это то, о чем говорил Господь. Ищите прежде Царство Небесное, правда Его. Все остальное приложится вам. И когда человек идет к свету, то все его таланты расцветают. А когда человек идет во мрак, то все его таланты превращаются в грехи. Вот, собственно, фактически замечательный совершенно фестиваль, прекрасный, великолепный, и побольше было подобных мероприятий. Очень радостно, вот сама атмосфера, она очень светлая там.
Чувствуется, правда,
Григорий? Да, вот просто, я не знаю, ну, я бы сказал так, вопиюще светлая, и очень здорово. Я очень порадовался. Голоса, энергетика. Сколько у нас вообще в стране замечательных, хороших, прекрасных людей.
Спасибо, Григорий Игоревич. Я хочу напомнить, последний понедельник месяца, и у нас в студии врач-нарколог, психотерапевт, психиатр Григорий Игоревич Григорьев, заслуженный врач России, доктор медицины и доктор богословия, врач и священник, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках. И вот еще вещи, которые очень настораживают, и наш гость о них знает, а вы, уважаемые радиослушатели, тоже должны знать и должны задуматься. 20% наркоманов в России младше 16 лет, еще 80% от 16 до 30. И наркологи, врачи-наркологи бьют тревогу уже очень давно, потому что даже 10-12-летние наркоманы – не редкость. Более того, правоохранительными органами все чаще фиксируются случаи употребления наркотиков 6-7-летними детьми. Это тебе не бокальчик шампанского на Новый год, правда, Григорий Игоревич?
Ну и, конечно, специфика в том, что традиционные наркотики, всем известные, их употребление не очень сильно снижается, но при этом появляется огромное количество новых синтетических наркотиков, которые даже не успевают отслеживать службы, которые призваны противодействовать. То есть, образно говоря, каждую неделю появляется новый наркотик, и проходит немалое время, пока он, ну, как бы так идентифицируется как наркотик. А какое-то время это вообще вот, ну, я не знаю, скажем, энергетик, вот так вот его можно назвать.
И скажите, пожалуйста, нельзя за распространение его привлекать к уголовной ответственности?
На этапе, пока он не вошел в перечень, нет. Сейчас законы в этом смысле ужесточаются, и у соответствующих служб больше прав появляется, но я вот хочу сказать, что по моему внутреннему убеждению, наркопроизводители, они опережают службы, которые противодействуют. И вот, ну, некоторое время назад в Санкт-Петербурге был синтезирован наркотик, который синтетически в 4000 раз сильнее героина.
То есть, что же он делает с людьми, Григорий Ильич?
Ну вот, на Россию, на то, это чтобы на зависимость, да, 2,5 килограмма надо этого вещества на всю страну.
Вот. И атомной бомбы не надо.
Понимаете, вот человек, он имеет разум, он пытается проникать в сферы недозволенного, и не всегда вот при том уровне сознания, который у нас, это идет ему на пользу. Вот, поэтому я думаю, что вот эта тема, она будет продолжаться. Противостояния и значение подобных фестивалей, значение подобного примера, потому что все-таки прием наркотиков – это попытка встречи с Богом, то есть это попытка обретения духовной жизни. Люди стремятся к духовным состояниям, и вот это состояние наркотического опьянения и алкоголя у этих людей – иногда самое лучшее, что у них было в жизни. И преодолеть это, с моей точки зрения, возможно, только встретившись с Богом. Поэтому только те состояния благодати Божией, когда люди встречаются с Богом, они могут полностью нейтрализовать, нивелировать в памяти сознания человека вот эти ложные состояния духовной прелести, которые человек получает от алкоголя и от наркотиков.
Григорий Игоревич, такие обычные, простые, традиционные вопросы, как распознать, если по поведению ребенка, что делать, какие первые шаги должны быть совершены родители?
Для родителей, которые не имеют сами опыта подобного, это практически крайне сложно сделать. Поэтому если что-то появилось, вот как-то контакт теряется, дети уединяются, замыкаются, надо пытаться все-таки со специалистами как-то общаться. общаться, может быть, с людьми, которые вышли из каких-то зависимостей. Здесь надо искать тех, кто в этом разбирается. Самим крайне сложно будет. Ну, с алкоголем там просто. Если ребенок выпил, так это видно. А с наркотиками не всегда будет это понятно. Есть такие виды, когда не сразу родители это поймут. Ну, бывают такие вопиющие состояния там наркотического опьянения. Там все ясно и понятно. Но очень много есть всяких смазанных состояний, и самим родителям будет крайне сложно разобраться. Тем более, иногда у родителей времени-то нету, чтобы детям уделить внимание должное.
Антонина поправляет нас, она считает, что допущена ошибка в нашем диалоге. Ну, в философском плане у человека нет права на смерть так же, как и на убийство. В православной религии это смертный грех. Ну, понятно, жизнь дают родители, а не сам человек себе. Дана судьба, и ты обязан пройти ее до конца. По-моему, мы о том же говорили, у меня такое ощущение. Антонина, честно.
В православной религии нету понятия смертный грех. Смертный грех – это понятие католической религии. Это для поправки, на всякий случай.
Вот так вот.
Потому что с точки зрения православия всякий грех является смертным. И понятие малых и больших грехов – это как легкие наркотики и тяжелые. Это иллюзия на самом деле. То есть, в принципе, любой грех уводит человека от Бога. Вот поэтому понятие смертный грех – это тот грех, который приводит к смерти в конечном счете. Но любые грехи могут к этому привести. А у человека есть изначально свобода воли. Свобода воли есть изначально. И у человека есть право двигаться к Богу и есть право двигаться от Бога. А сатана – это повелитель державы смерти. И именно свобода воли дает человеку возможность двигаться в сторону сатаны. Значит, у него есть право двигаться в ад, а сатана – по державе смерти. Значит, у него есть право общаться с, ну, в общем, державой смерти.
Ну, есть право и в обратную сторону
двигаться. Есть право и в обратную сторону. Есть право в обратную сторону, и очень важно, чтобы человек так реализовывал свои права, чтобы жить, как у Христа за пазухой, чтобы жить все лучше и лучше с каждым днем во всех отношениях.
Ну, вот доктор богословия, он доктор богословия есть. Григорий Ильич Григорьев, отец Григорий, настоятель храма Рождества на Предтече в руках, в Юках, простите меня, в Юках, и доктор медицинских наук, врач, психотерапевт, нарколог, заслуженный врач России. Григорий Игоревич, у нас остается прям буквально 30 секунд. И, конечно, как всегда, люди спрашивают. Причем вот Мария очень интересно ставит вопрос, остается ли время у отца Григория на встрече со своей паствой? Остается, я там была. Я имею в виду
больше,
в храме.
Большая часть времени на это и уходит. Я после службы обычно всегда выхожу к людям, и мы стараемся обсудить их проблемы.
Вот. А ну, если... Да.
Да, вот, ну, да, запишите координаты на всякий случай, значит, узнайте, когда служба у нас проходит в храме. Плюс 7-911-923-21-77. Можно найти, значит, прямо в интернете храм Юки. Вот, можно Международный институт резервных возможностей ЧЕК Александра Невская, братца трезвости, 30 лет нам в этом году исполняется. 15 декабря 1988 года мы были созданы. 30 лет, 130 тысяч пролеченных. Тоже, пожалуйста, приходите, ну, чем можем, будем вам помогать.
Спасибо огромное, мы завершаем. Я хочу напомнить, что сегодня, в последний понедельник месяца, мы встречались в передаче «Диалоги о здоровье нации» с доктором Григорьевым. А сейчас в завершение несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге 12,2 градуса тепла, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду, порывы до 4 метров в секунду, влажность воздуха 48%. Сейчас в Петербурге 12 градусов тепла. Завтра, 25 сентября, кратковременные дожди местами. Температура воздуха по области ночью 3,8. Местами в северных районах при прояснениях заморозки до минус 1 градуса, днем 7,12. В Петербурге преимущественно без осадков. Ночью 5,7, днем 8,10 градусов тепла. И в последующие двое суток, 26 и 27. Температура воздуха ночью по области 1,6, у водоемов до плюс 10, местами заморозки минус 1, минус 3, днем 7-12 градусов тепла. А 27-го дожди, днем в большинстве районов дожди, температура воздуха в течение суток 6-11. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желает звукорежиссер Татьяна Кузнецова, дежурный редактор Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева.